Глава 6. Узнал о Губаре, что он с детства был большой лентяй и прогульщик. И с тех же пор был сексуально озабочен. Десятилетку он не кончил, ушел из 9 класса. Работал санитаром, потом шофером на дерьмовозе, потом лаборантом в Изране, где и познакомился с Валькой. А сейчас работает в ящике над каким-то гигантским, очень секретным проектом, связанным с обороной. Специального образования Захар никакого никогда не получал, но с детства страстно увлекался радиолюбительством. Электронику чувствовал душой, спинным мозгом, и в ящике своем очень круто пошел вверх, хотя отсутствие диплома мешало ему страшно. Он запатентовал несколько изобретений, и сейчас у него 2 или 3 были в работе. И он решительно не знает, из-за какого из них у него начались эти неприятности. Что-то он там изобрел, связанное с полезным использованием федингов. Предполагает, но не уверен. Впрочем, главным стержнем его жизни всегда были женщины. Они липли к нему, как мухи. А когда они к нему почему-то переставали липнуть, он начинал к ним липнуть сам. Он уже был однажды женат, вынес из этого брака самые неприятные воспоминания и многочисленные уроки, и с тех пор соблюдает в этом вопросе чрезвычайную осторожность. Короче говоря, бабник он был фантастический. И по сравнению с ним Вайнгартен, скажем, выглядел аскетом, анахоретом и стойком. Но при всем том он никак не был грязным типом. К женщинам своим он относился с уважением и даже с восхищением. И, по всей видимости, рассматривал себя всего лишь как скромный источник удовольствия для них. Никогда он не заводил 2 возлюбленных одновременно. Никогда не впутывался ни в склоки, ни в скандалы. Никогда, по-видимому, никого из женщин не обижал. Так что в этой области у него со времен неудачной женитьбы все обстояло благополучно, до самого последнего времени. Сам он считает, что неприятности, связанные с пришельцами, начались у него с появлением какой-то гнусной сыпи на ногах. С этой сыпью он сразу же побежал к врачу, потому что всегда тщательно следил за своим здоровьем. Отношение к болезням у него было европейское. Врач его успокоил, дал какие-то пилюли, сыпь прошла, но началось нашествие женщин. Они шли к нему косяками. Все женщины, с которыми он когда-либо имел дело, они толклись у него в квартире подвое, потрое, а в течение одного страшного дня их было даже 5 одновременно. Причем он решительно не мог понять, что они от него хотят. Более того, у него создалось впечатление, что они и сами этого не знают. Они ругали и поносили его, они валялись у него в ногах, выпрашивая что-то непонятное. Они дрались между собой, как бешеные кошки. Они перебили у него всю посуду, раскололи голубую японскую мойку, попортили мебель. Они закатывали истерики, они пытались травиться, некоторые угрожали отравить его. Они были неутомимы и невероятно требовательны в любви. А ведь многие из них давным-давно уже были замужем, любили своих мужей и детей, и мужья тоже приходили к Губарю и тоже вели себя непонятно. В этой части своего рассказа Губарь был особенно невнятен. Короче говоря, жизнь его превратилась в кромешный ад. Он потерял 6 кило веса, его закидало сыпью теперь уже по всему телу, о работе не могло быть никакой речи, и он оказался вынужден взять отпуск за свой счет, хотя сидел кругом в долгах. В первые дни он пытался укрыться от нашествия в своем ящике, но очень быстро понял, что такой образ действия приведет только к невероятной огласке всех его чисто личных неприятностей. Здесь он тоже был достаточно невнятен. Этот кромешный ад длился без перерыва 10 дней. И вдруг прекратился позавчера. Он только-только сдал с рук на руки какую-то несчастную ее мужу, мрачному сержанту милиции, как заявилась вдруг женщина с ребенком. Он помнил эту женщину. 6 лет назад он познакомился с нею при следующих обстоятельствах. Они ехали в переполненном автобусе и оказались рядом. Он посмотрел на нее, и она ему понравилась. «Простите», — сказал он, — «нет ли у вас листочка бумаги и карандаша?» «Да, пожалуйста», — ответила она, извлекая просимое из сумочки. «Огромное вам спасибо», — сказал он. «А теперь напишите, ради бога, ваш телефон и как вас зовут». Они очень мило провели время на Рижском взморье и как-то незаметно расстались, казалось бы, с тем, чтобы больше не встречаться, довольные друг другом и не имеющие друг другу никаких претензий. И вот теперь она явилась к нему и привела этого мальчика и сказала, что это его сын. Она уже 3 года была замужем за очень хорошим и, мало того, за очень известным человеком, которого беззаветно любила и уважала. Она не могла объяснить Губарю, зачем она пришла. Она плакала всякий раз, когда он пытался это выяснить. Она ломала руки, и видно было, что она считает свое поведение подлым и преступным, но она не уходила. Эти сутки, которые она провела у Губаря в его разгромленной квартире, были, пожалуй, самыми страшными. Она вела себя как сомнамбула. Она все время говорила что-то, и Губарь понимал отдельные слова, но был совершенно не в силах понять общего смысла. А вчера утром она вдруг словно очнулась. Она за руку вытащила Губаря из постели, привела его в ванную, пустила там воду из всех кранов и шепотом принялась рассказывать на ухо Захару какие-то совершенно невероятные вещи. По ее словам, в интерпретации Губаря получалось, что с древнейших времен существует на Земле некий тайный полумистический союз 9. Это какие-то чудовищно засекреченные мудрецы, то ли чрезвычайно долго живущие, то ли вообще бессмертные, и занимаются они 2 вещами. Во-первых, они копят и осваивают все достижения всех, без исключения наук на нашей планете. А во-вторых, следят за тем, чтобы те или иные научно-технические новинки не превратились у людей в орудия самоистребления. Они, эти мудрецы, почти все ведущие и практически всемогущие. Укрыться от них невозможно. Секретов для них не существует, бороться против них не имеет никакого смысла. И вот этот-то самый «Союз 9» взялся сейчас за Захара Губаря. Почему именно за него? Она не знает. Что Губарю теперь делать? Она тоже не знает. Об этом он должен догадаться сам. Она знает только, что все последние неприятности Губаря – это предупреждение. И она сама тоже послана как предупреждение. А чтобы Захар помнил об этом предупреждении, ей приказано оставить при нем мальчика. Кто ей приказал, она не знает. Она вообще больше ничего не знает и не хочет знать. Она хочет только, чтобы с мальчиком не случилось ничего плохого. Она умоляет Губаря не сопротивляться. Пусть Губарь 20 раз подумает, прежде чем решится что-нибудь предпринять. А сейчас она должна идти. Плача, уткнувшись лицом в носовой платок, она ушла, и Губарь остался с мальчиком один на один. Что там у них было до 3 часов дня, он рассказать не пожелал. Что-то было. Мальчик по этому поводу выразился кратко. Чего там? Я ему вогнал ума куда следует. В 3 часа Губарь не выдержал и в панике сначала позвонил, а потом побежал к Вайнгартену, своему самому близкому и уважаемому другу. «Я так ничего и не понял», — признался он в заключении. «Я вот Валю выслушал, вас выслушал, Митя. Все равно ничего не понимаю. Не увязывается это как-то и не верится. Может быть, все дело в жаре? Ведь такой жары, говорят, 250 лет не было. Вот и сошли все с ума, каждый по-своему. И мы, может быть». «Ты подожди, Захар», — сказал Вайнгартен, досадливо морщась. «Ты человек конкретный. Ты лучше со своими гипотезами пока не лезь». «Да что там гипотезы?» — с тоской сказал Губарь. «Мне без всяких гипотез ясно, что ничего мы здесь с вами не придумаем. Заявить надо куда следует. Вот что я вам скажу». Вайнгартен посмотрел на него уничтожающе. «И куда ж, по-твоему, следует заявлять в таких вот случаях? Ну-с?» «Откуда я знаю?» — сказал Губарь уныло. «Должны же быть какие-то организации. В органы, например, надо заявить». Тут мальчик отчетливо хихикнул, и Губарь замолчал. Малянов представил себе, как Вайнгартен приходит куда следует и рассказывает вдумчивому следователю свою былину о рыжем карлике в удушливо-черном костюме. Губарь в этой ситуации выглядел тоже достаточно забавно. А что касается самого Малянова, «Нет, ребята», — сказал он, — «вы, конечно, как хотите, а мне там делать нечего. У меня тут через площадку человек умер при странных обстоятельствах, а я как-никак последний, кто его видел живым. И вообще мне ходить незачем. За мной, кажется, и сами придут». Вайнгартен сейчас же налил ему рюмку коньяку, и Малянов выпил ее залпом, не почувствовав ни вкуса никакого, ни запаха. Вайнгартен сказал со вздохом: «Да, отцы, советоваться нам не с кем. Тут того и гляди, в психушку угодишь. Придется нам самим разбираться. Давай, Митька, у тебя голова ясная, давай излагай». Малянов потер пальцами лоб. «Голова у меня на самом деле как пробкой набита», — проговорил он. «Излагать мне нечего. Это же все бред какой-то. Я только одно понимаю. Тебе прямо сказали, сворачивай свою тему. Мне ничего не сказали, но устроили такую жизнь». «Правильно», — прервал его Вайнгартен. «Факт первый. Кому-то наша работа пришлась не по душе. Вопрос: кому?» «Имей наблюдение. Ко мне приходил пришелец». Вайнгартен стал загибать пальцы. «К Захару, агент Союза 9. Кстати, ты слыхал про Союз 9? У меня лично в памяти что-то крутится. Где-то я об этом читал, но где, совершенно не помню. Так, к тебе вообще никто не приходит. То есть приходят, конечно, но, так сказать, в скрытом виде. Какой отсюда следует вывод?» «Ну, — сказал Малянов мрачно, — отсюда следует вывод, что на самом деле нет никаких пришельцев и никаких древних мудрецов, а есть нечто третье, какая-то сила, которой мы с нашей работой стали поперек дороги».
«Ерунда все это, — сказал Малянов. — Бред и бред, не годится ни к черту. Ты сам подумай. У меня звезды в газопылевом облаке. У тебя это самая ревертаза. А у Захара и вовсе техническая электроника». Он вдруг вспомнил. И Снеговой про это говорил. Знаешь, что он сказал? «Где, — сказал, — имение, а где вода?» Я только теперь понял, что он имел в виду. Это значит, он, бедняга, тоже над этим голову ломал. «Или, может быть, по-твоему, здесь три разные силы действуют?» — ядовито спросил он.
«Нет, отец, ты подожди, — сказал Вайнгартен с напором. — Ты не торопись».
У него был такой вид, словно он давно уже во всем разобрался и сейчас все окончательно разъяснит, если, конечно, его не будут перебивать и вообще мешать ему. Но он ничего не разъяснил, замолчал и уставился выпученными глазами в пустую банку из-под ральмопса. Все молчали. Потом Губарь сказал тихо: «А я вот все о Снеговом. Это ведь надо же! Ведь ему, наверное, тоже приказали какую-нибудь работу прекратить. А как он мог прекратить? Он же был человек военный. У него тема».
«Писать хочу», — объявил странный мальчик.
И когда Губарь со вздохом повел его в сортир, добавил на весь дом:
«И какать».
«Нет, отец, ты не торопись», — снова вдруг заговорил Вайнгартен. «Ты себе представь на минуту, что есть на Земле группа существ, достаточно могущественных, чтобы вытворять эти штуки, которые они вытворяют. Пусть это будет хотя бы тот же самый Союз 9. Для них важно что? Закрывать определенные темы с определенной перспективой».
«Откуда ты знаешь? Может, сейчас в Питере еще 100 человек головы себе ломают, как и мы.
А по всей Земле 100 000. И как мы боятся признаться? Кто боится, кто стыдится, а кому-то наоборот это и по душе пришлось. Лакомые ведь кусочки подбрасывают-то».
«Мне лакомых кусочков не подбрасывали», — сказал Малянов угрюмо.
«И тоже не случайно. Ты ведь, болван, бессребренник. Ты даже сунуть на лапу кому следует и когда следует не умеешь.
Для тебя ведь мир полон непреодолимых препятствий. В ресторане все столики заняты – препятствия. За билетами очередь – препятствия. Женщину твою кто-нибудь клеит. Ну ладно, хватит. Поехал проповеди читать».
«Нет, — сказал Вайнгартен, охотно прекратив проповедь, — ты это брось, старик. Все это вполне разумные предположения. Мощь у них, правда, получается необычайная, фантастическая. Но ведь есть же на свете, черт возьми, гипноз, внушение.
Может быть, даже, черт возьми, телепатическое внушение. Нет, отец, ты представь себе, существует на Земле раса древняя, разумная, может быть, и вовсе даже не человеческая, соперники наши. Вот, они ждали, терпели, собирали информацию, готовились, и сейчас решили нанести удар. Заметь, не открытой атакой, а гораздо умнее. Они понимают, что трупы горами наваливать – вздор, варварство, да и опасно это для них же самих. Вот они и решили осторожно, скальпелем по центральной нервной, по основе всех основ, по перспективным исследованиям. Понял? Малянов слышал и не слышал его. Вязкая дурнота подкатывала к горлу. Хотелось заткнуть уши, уйти, лечь, вытянуться, завалить голову подушкой. Это был страх. И не просто страх, а черный страх. Беги отсюда, спасайся, брось все, скройся, закройся, затони. «Ну ты!» — прикрикнул он на себя. «Опомнись, идиот! Нельзя так, пропадешь!» И он сказал с усилием: «Понял. Чушь собачья».
«Почему чушь?»
«Потому что это сказочка». Голос у него сделался хриплый, и он откашлялся. «Для детей старшего возраста. Напиши роман и отнеси в костер, чтобы в конце пионер Вася все эти происки разоблачил и всех бы победил, и водрузил над землей что-нибудь славное».
«Так», — сказал Вайнгартен очень спокойно. «События с нами имели место?»
«Ну, имели».
«События фантастические?»
«Ну, предположим, фантастические».
«Так как же ты, отец, фантастические события хочешь объяснить без фантастических гипотез?»
«А я про это ничего не знаю», — сказал Малянов.
«Это у вас события фантастические.
А вы, может, вторую неделю запоем пьете?»
«У меня никаких фантастических событий не было. Я не пьющий». Тут Вайнгартен налился кровью, ударил кулаком по столу и заорал, что Малянов, черт возьми, должен им верить. Что если мы, черт возьми, друг другу не будем верить, тогда вообще все к черту пойдет. У этих гадов может быть весь расчет на то, что мы друг другу не будем верить, что мы перед ними окажемся каждый сам по себе, и они будут из нас веревки вить, как захотят. Он так бешено орал и брызгался, что Малянов даже перепугался. Он даже про черный страх как-то забыл. «Ну, ладно», — говорил, «ну брось ты, ну что ты разоряешься», — бормотал он. «Ну, сболтнул, ну извини», — каялся он. Губарь, вернувшийся из уборной, смотрел на них со страхом. Наоравшись, Вайнгартен вскочил, вытащил из холодильника бутылку минеральной воды, зубами сорвал колпачок и присосался прямо к горлышку. Пузырящаяся вода текла по его щетинистым толстым щекам и мгновенно проступала потом на лбу и на голых волосатых плечах.
«Я ведь, собственно, что имел в виду?» — сказал Малянов примирительно. «Не люблю я, когда невероятные вещи пытаются объяснить невероятными причинами. Ну, принцип экономии мышления, знаешь, так ведь до чего угодно договориться можно».
«Предложи что-нибудь другое», — непримиримо сказал Вайнгартен, засовывая пустую бутылку под стол.
«Не могу. Мог бы, предложил бы. У меня башка со страху совсем не работает. Мне только кажется, что если они действительно такие всемогущие, так могли бы обойтись гораздо более простыми средствами».
«Какими, например?»
«Ну, я не знаю. Ну, тебя отравить тухлыми консервами. Захара, ну, я не знаю, ну, током долбануть в 1000 вольт. Заразить чем-нибудь». «Да и вообще, зачем все эти смертоубийства, ужасы? Если уж они такие всемогущие, телепаты, ну, внушили бы нам, что мы все забыли дальше арифметики. Или, скажем, выработали у нас условный рефлекс. Как мы сядем за работу, так у нас понос или грипп, сопли текут, башка трещит, экзема, мало ли что. Все тихо, мирно, никто бы ничего и не заметил».
Вайнгартен только и ждал, когда Малянов кончит. «Вот что, Митька, — сказал он, — ты должен понять одну вещь».
Но Захар не дал ему договорить. «Одну минуточку! — умоляюще сказал он, растопыривая руки, словно желая развести Малянова с Вайнгартеном по разным углам. «Дайте мне, пока я вспомнил. Ну, подожди, Валя, дай мне сказать. Это насчет головной боли. Митя, вы же сказали, понимаете, лежал я в прошлом году в больнице». «Одним словом, лежал, Он в прошлом году в больнице, в академичке, потому что у него обнаружилось что-то там такое с кровью, и познакомился он в палате с неким Глуховым Владленом Семеновичем, востоковедом. Востоковед лежал в прединфарктном состоянии, но это все не важно. А важно то, что они вроде бы подружились и впоследствии изредка встречались. Так вот, еще 2 месяца назад этот самый Глухов пожаловался Губарю, что огромная его Глухова работа, для которой он материал набирал чуть ли не 10 лет, идет сейчас коту под хвост из-за очень странной идиосинкразии, которая у Глухова вдруг обнаружилась. А именно, стоило Глухову сесть писать это самое исследование, как у него начинала зверски болеть голова, до рвоты, до обмороков. Причем он вполне мог о своей работе думать, продолжал Захар. Читать материалы, даже, по-моему, рассказывать про нее мог. Впрочем, этого я не помню, врать не буду. Но вот писать... это было невозможно. Я вот сейчас после ваших слов, Митя... Адрес его знаешь? Отрывисто спросил Вайнгартен. Знаю. Телефон у него есть? Есть, знаю. Давай вызывай его сюда. Это наш человек. Малянов вскочил. Иди ты к черту, сказал он. Ты с ума сошел. Неудобно же. Может, у него просто болезнь такая? У всех у нас это болезнь, сказал Вайнгартен. Валька, он же востоковед. Он вообще из другой оперы. «Из той же, отец, уверяю тебя, из той же самой оперы!» «Да нет, не надо!» — сопротивлялся Малянов. «Захар, сидите, не слушайте его!» Насосался, как Зюзя. Страшно и невозможно было представить себе, как приходит в эту жаркую, прокуренную кухню абсолютно нормальный посторонний человек и окунается в атмосферу сумасшествия, страха и алкоголя. «Давайте лучше вот что сделаем», — убеждал Малянов. «Давайте Вечеровского позовем. Ей-богу, будет больше пользы». Вайнгартен не возражал и против Вечеровского. «Правильно говорил. Насчет Вечеровского — это идея. Вечеровский — башка. Захар, иди звони своему Глухову, а потом мы Вечеровскому позвоним». Малянов очень не хотел никаких Глуховых. Он умолял, он орал, что хозяин в этом доме он, что он их всех к черту выгонит. Но против Вайнгартена не попрешь. Захар отправился звонить Глухову, и мальчик сейчас же слез с табурета и, как приклеенный, последовал за ним.